«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
«Грани формата» на радио «Спутник Беларусь», у микрофона Вячеслав Шарапов. Текущая ситуация в нашей стране становится поводом для серьезного политического анализа. Эксперты спорят о характере наблюдаемых протестов и их последствиях. Носят ли данные протесты маргинальный характер, либо это более глубокое явление, способное привести к политическому перевороту? С нами на связи в Москве крупнейший эксперт, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева. Елена Георгиевна, на ваш взгляд, то, что происходит сегодня в Беларуси, носит некий уникальный характер, либо кто-то пытается осуществить политический переворот по давно апробированной методичке небезызвестного идеолога цветных революций Джина Шарпа?
Та методичка, которая была предложена Шарпом еще в свое время для Бирмы, да, в 70-е годы, она, естественно, дополняется. Центральное место там занимает именно ненасильственное сопротивление, демонстрация своего несогласия с политическим режимом. Но это одна из лояльных и действительно успешных методик проявления своего недовольства. Действительно, у любого режима есть проблемы. И мы должны понимать, что каково бы ни было внешнее влияние, каков бы ни был внешний интерес, если организм здоровый, то эти внешние бациллы, они не приживутся. Значит, есть какие-то проблемы. Значит, власть должна делать тоже выводы и идти на, быть готова на переговоры с определенной частью общества, именно, да, настроенной позитивно. И эта часть общества, в свою очередь, тоже, она ведь должна заинтересована быть, чтобы решили ее проблемы, но она должна заявить четко, какие это проблемы, когда те же девушки выходят с лозунгами «просто уходи», да, они ходят мирно, но говорят «уходи». Что уходи? Конкретно, что вы хотите, чтобы власть решила? Что вас не устраивает? Почему все-таки молодое поколение начинает выходить на улицы, и мы называем эти события именно политическим переворотом? Потому что легче всего, конечно, задурить голову молодым, особенно тем, у которых узкая картина мира, и которые выросли в очень комфортных условиях. Они во многом выходят на улицы по принципу, чтобы было что вспомнить. Я это очень хорошо знаю по балканским своим коллегам, которые сейчас являются профессорами университетов, приезжают на всевозможные форумы, а сами, будучи школьниками, в 2000 году громили улицы Белграда и орали «Долой Милошевич», тоже позор, «Готов Е» и так далее. По сути дела, те же лозунги, которые сегодня используются на улицах Беларуси. Так вот, просто очень легко манипулировать. Это первое. Второй момент – это социальный слой конкретный. Потому что вот сейчас спецслужбы Беларуси проводят опросы задержанных ребят. И вот я буквально сейчас посмотрела видео, которое мне как раз прислали из республики. Ребята в основном 16-17 лет. Школьники, либо учащиеся колледжей, из неблагополучных семей, как правило, одна мама, папа очень часто находится либо в местах не столь отдаленных, либо его вообще нет. И эти ребята, которым, наверное, очень некомфортно в семейной среде, они являются маргиналами по социальной среде своей, в результате вот такой неблагополучной семьи. И, конечно, они могут поднять свой социальный статус, значимость в собственных глазах, идентифицировать себя исключительно через такую вот активность. Проскачивание ситуации в Беларуси ведь начался давно, не вчера, не месяц назад. На самом деле, вот по моим подсчетам, к Майдану вот такому, да, в кавычки мы его поставим, к дестабилизации политической ситуации, как внутри страны, к сожалению, так и вовне, стали готовиться еще с 2014 года. Потому что те технологии, которые были обкатаны в таком жестком виде на Украине, они проецировались и на последнюю, самую стабильную, самую благодатную, ухоженную, как я называю, страна-картинка, на Беларусь. Почему? Потому что это единственная в постсоветском пространстве территория, которая не была включена в сети транснациональных и наднациональных структур, где создано социальное государство со всеми плюсами и минусами этого проекта, где существует высочайший уровень безопасности, высочайший уровень здравоохранения, чего, кстати, вот, наверное, не ценят и не понимают этого молодежь, которая пытается вот это все разрушить. И вот эти технологии, отработанные на Украине по захвате, перехвате систем управления, они планировались к применению в Беларуси. Это с одной стороны. С другой стороны, как понимая это, белорусское руководство стало изучать опыт Украины и активно заниматься вот так называемым анализом цветных революций. Да, вот цветные революции ставим в кавычки, потому что это просто название определенного явления. И я сама даже принимала, да, вот некоторое участие в съемках фильмов про политические перевороты. У нас проходили заседания и ОДКБ на территории Минска, посвященные противодействию политическим технологиям политических переворотов. Но это все касалось деятельности силовых, административных, государственных структур. А вот все-таки до низового уровня, до самой молодежи, скажем, наверное, руки не дошли. Но почему мы говорим о том, что в Беларуси классический политический переворот? Потому что существует ведь несколько таких вот реперных точек, которые нам показывают, то ли это явление или не то. Но, в частности, существует определенный триггер обязательно. То есть ситуация, которая провоцирует выход людей на улицы, подготовленных людей на улицы, да, с определенными уже намерениями. Это выборы. Либо парламентские, либо президентские выборы. И причем заранее, намного заранее, оппозиция не соглашается признавать итоги этих выборов. Потому что они накручивают общественное мнение в том, что любой оппозиционер, какой бы он ни был, он обязательно наберет определенное количество голосов. Но здесь, мне кажется, полностью отсутствует логика, потому что какой бы ни был оппозиционер, дело в том, что управление государством, оно предполагает наличие политического опыта, политического веса, знаний, команды, программы, планов действий конкретных, да, стратегии развития страны. И если мы посмотрим на все политические перевороты, которые прокатились не только по постсоветскому пространству, но и по Ближнему Востоку, зацепили даже, мы знаем, Латинскую Америку, да, вот в случае Венесуэлы, там нет ни у одной оппозиционной единицы никакой программы развития. А деятельность оппозиции направлена на то, чтобы расчистить площадку для кого-то, кто придет, но, если честно говорить, разворовывать и грабить страну. Потому что как мне можно относиться к большевикам по-разному, да, какие перипетии они втянули в страну, но это классический пример действительно социальной революции, потому что у партии, которая стремилась к власти, у нее была программа «Минимум», да, и программа «Максимум», которая предполагала и изменение социального строя. Здесь речь идет не об изменении социального строя, а об изменении верхушки политической только. Даже речь не идет об изменении политического режима во многих случаях. Но в случае с Белоруссией, конечно, потому что режим, он такой, как мы говорили, социально ориентированный. Вот. Речь идет о, прежде всего, экономических и геополитических, и что для нас наиболее страшно, наверное, это и ментальных интересов, потому что речь идет о переформатировании отношений между народами, не столько между странами, но и между народами, когда забивается клин в отношениях между, ну, в свое время, например, да, на Балканах это было между сербами и хорватами, да, и здесь у нас между русскими, россиянами и там белорусами, между россиянами и армянами, да, между россиянами, скажем, молдаванами и сейчас вот белорусами. Но белорусы – это самый близкий нам народ, и более того, мы должны понимать, что на территории Беларуси проживает огромное количество именно этнических русских, для которых эта страна, несмотря на то, что они по этническому составу русские, являются родиной и большой ценностью, и как можно не учитывать их мнение. Значит, здесь нужно в вот использовать именно опыт англосаксов. Они хорошо это обкатали, придумали в то время и обкатали, когда именно чтобы не раздражать население, существуют пределы нахождения во власти представителей тех или иных партий. Но после ухода с политического поста эти люди не растворяются. У них они создают фонды, они создают юридические компании. Политика в культурном пространстве, ну, условно говоря, Збигнев Бжезинский, побыв советником президента, уходит в университет преподавать, и в этом ничего не видит зазорного. А когда, так скажем, в нем возникает потребность, он становится советником того или иного государственного, опять же, органа. И вот в этой системе нет ничего страшного. Но это непривычно для нас. Я в данном случае говорю и про Россию. Мы понимаем, да, что Беларусь — это в определенной степени зеркальное отражение наших процессов. У нас считается, что вроде бы ты, если ушел из власти, прежде всего там исполнительный, то тебя сразу телефон перестает звонить, потому что ты вроде никому не нужен. Но все равно нет ничего Богом данное навечно. Да? Надо же пробовать менять. И у нас вот очень хороший проект в этом смысле, успешный, когда, например, министр иностранных дел Игорь Сергеевич Иванов, так достаточно влиятельная была фигура, он ушел с своего поста и создали под него фонд РСМД, Российский совет по международным делам. И это влиятельная аналитическая структура, более того, это важная площадка для переговоров, когда не все же переговоры сразу выходят в публичное пространство, происходит обмен мнениями, некий дискурс формируется и так далее. И вот такого рода фонды, аналитические платформы под конкретного человека или группу лиц, да, притом, опять же, это не синекура на всю жизнь данная, да, этот человек может уйти в другое место, но этот фонд существует, и периодически туда могут поступать новые люди. То есть надо как бы сеть расширить, и, ну, наверное, страх за жизнь, за свой пост, за свое будущее должен заставить людей все-таки не держаться за кресло. И, конечно, искать, если они хотят сохранить в Беларуси свое влияние, если они думают прежде о родине, а потом о себе, да, они должны подступиться вот некими амбициями и подвинуться немножко, просто чтобы сохранить вот то ценное, что было построено за эти годы, более чем 20 лет, да, чтобы не превратить это в то, что из себя представляет сегодня Украина. Практически нет государственности.
Грани формата.